Глава 9. Сексон и Билли бродили неделями по югу, но в конце концов вернулись в Кармель. Они остановились у Хафлера, поэта, в мраморном доме, который он сам себе построил. Это причудливое жилище состояло всего из одной комнаты, выстроенной почти целиком из белого мрамора. Хафлер готовил себе пищу на громадном мраморном очаге, который заменял ему кухню. В комнате стояло несколько полок с книгами, и эти полки и остальную массивную мебель он сам сделал из красного дерева. Сексон устроил себе уголок, отделив его одеялами. Поэт собирался уезжать в Сан-Франциско и Нью-Йорк, но задержался на денек, чтобы показать Билли окрестности и участки казенной земли. Сексон захотела пойти с ними, но Хафлер насмешливо отстранил ее, говоря, что у нее слишком короткие ноги для таких прогулок. Вечером по возвращении Билли был в совершенном изнеможении. Он откровенно признался, что Хафлер загнал его до полусмерти, и что он с первого же часа бегал за ним, высунув язык от усталости. Хафлер сам признался, что они прошли 55 миль. «Да, но каких миль?» — прибавил Билли. «То вверх, то вниз, и почти все время пробирались по лесу. И каким шагом? Он был чертовски прав, говоря о твоих коротких ногах, Сексон. Ты бы и первой мили не одолела. А какие места! Мы до сих пор таких и не видывали». Хафлер ушел на следующий день в Монтери, чтобы захватить поезд на Сан-Франциско. Он предоставил им полную свободу в своем мраморном доме и возможность прожить там всю зиму, если они пожелают. В этот день Билли предпочел бродить по дому и отдыхать от вчерашней гонки. Он был весь разбит. Кроме того, он был потрясен выдержкой и тренировкой поэта. «Здесь, видно, всякий хочет рекорд поставить», — удивлялся он. «Возьмем, к примеру, Хафлера. Он крупнее меня и больше весит, а вес мешает ходьбе. А ему все нипочем. Он говорил мне, что за 24 часа прошел 80 миль, а в 3 дня как-то прошел 170. Да, и смеялся же он надо мной. Я себя перед ним щенком чувствовал». «Вспомни, Билли», — утешала его Сексон, — «каждому свое. В своем деле и ты побиваешь рекорд. Перед тобою ни один не устоит в боксе». «Ты права», — согласился он. «Но все равно это уж очень обидно, чтобы поэт оказался лучшим ходоком, чем я. Понимаешь ли ты, поэт?» Они целыми днями бродили, осматривая казенные земли, и в конце концов, скрипя сердце, решили не брать их. Поросшие краснолесьем каньоны и утесы гор Санта-Лучия очаровали Сексон. Но она твердо помнила все, что Хафлер ей говорил о летних туманах, скрывавших солнце на неделю и на две и продолжавшихся иногда по месяцам. Затем нельзя было добраться до рынков. До ближайшего шоссе было много миль, а оттуда до Кармеля дорога была трудная и опасная. Билли своим опытным взглядом возчика сразу определил, что тяжелых фургонов по этой дороге не провезешь. На участке Хафлера была каменоломня превосходного мрамора. Он утверждал, что вблизи железной дороги это было бы целое состояние. Но при настоящих условиях он готов им подарить ее, если они пожелают. Билли любовался поросшими травой склонами, мечтал о табунах и стадах, и ему трудно было отказаться от своей мечты, но он охотно прислушивался к доводам Сексон в пользу такой фермы, какую они видели в кинематографе в Окленде. Он соглашался с нею, что им нужна именно такая ферма, и что они найдут ее, хотя бы им пришлось искать ее целых 40 лет. «Но там непременно должно быть и краснолесье», — торопилась обусловить Сексон. «Лучше, чтобы не было туманов, а поблизости должно пролегать хорошее шоссе, и не дальше, чем за 100 миль, должна быть и железная дорога». Зимние дожди продержали их в течение 2 недель пленниками в мраморном доме. Сексон рылась в книгах Хафлера, хотя большинство их были слишком трудны для нее, а Билли ходил на охоту с ружьем поэта. Но он стрелял неважно и оказался плохим охотником. Ему удавалось подстреливать только кроликов, да и то случайно, если они сидели смирно на месте. Ему не повезло и с винтовкой, хотя он стрелял в оленей, а один раз даже в какую-то громадную кошку с длинным хвостом. Он был уверен, что это горный лев. Несмотря на его недовольство собой, Сексон видела, что новая забава чрезвычайно его радует. Это позднее пробуждение охотничьего инстинкта, казалось, преобразило его. Он пропадал целыми днями, взбирался на невероятные кручи и проделывал громадные концы. Он однажды дошел до золотых приисков, о которых им рассказывал Том, и пробыл в отсутствии 2 суток. «Как это можно было надрываться за работой в городе и по воскресеньям ходить в кинематограф и на гулянье?» — нередко говаривал он. «Не пойму, какого черта я тянул эту лямку? Мне следовало быть здесь или где-нибудь в другом таком же месте». Он был весь поглощен своим новым образом жизни и постоянно рассказывал Сексон старые охотничьи истории, слышанные им от отца. «Знаешь, я теперь себя отлично чувствую, пробродив весь день», — торжествовал он. «Когда-нибудь, если я встречу Хафлера, я его вызову на состязание, и он у меня попляшет». «Вот безумный! Тебе всегда хочется овладеть чужой специальностью, да еще в придачу победить специалиста», — радостно засмеялась Сексон. «Ты права», — заворчал он. «Хафлер все-таки побьет меня. Он создан для ходьбы. Но все равно, в один прекрасный день, если я его только встречу, я попрошу его надеть перчатки, хотя я и не дойду до такой низости, как он, и не сделаю с ним того, что он со мной сделал». Когда они шли в Кармель, состояние дороги убедило их в том, что они поступили весьма мудро, отказавшись от казенной земли. На пути им попалась опрокинувшаяся повозка, затем другая со сломанной осью, а подальше, внизу, на откосе, ярдов на 100 от дороги, виднелись следы недавней катастрофы с почтовой каретой. «Полагаю, что они этой дорогой больше не пользуются», — сказал Билли. «Эта дорога — гибель для лошадей и людей». «Нечего сказать, хорошо бы здесь выглядели груженные мрамором платформы». Устроиться в Кармеле было нетрудно. Железный человек уже уехал продолжать свое образование, а шалаш оказался очень удобным и хорошо обставленным домиком в 3 комнаты. Холл поставил Билли на работу на картофельном поле. Он отвел под картофель 3 акра и время от времени принимался за их обработку, к величайшему удовольствию всей компании. Он сажал картофель во всякое время года. И считалось, что то, что не сгниет в земле, будет поровну поделено между бродягами и нарушающими чужие границы коровами. Холл взял у кого-то плуг, нанял упряжку лошадей, и Билли принялся за работу. Первым делом он поставил вокруг поля изгородь, а затем выкрасил крытую гонтом крышу своего бунгало. Холл с жаром повторял, чтобы тот не трогал его поленницы. Однажды утром он пришел к Билли и наблюдал, как тот колет дрова для Сексон. Поэт смотрел на работу Билли, но ему не удалось справиться со своим желанием.
«Я вижу, что вы не умеете управляться с топором», — усмехнулся он. «Давайте я покажу вам, как надо колоть».
Он работал с час, непрерывно рассуждая об искусстве владеть топором.
«Баста», — заявил наконец Билли, отбирая у Холла топор. «Мне придется наколоть вам целую сажень, чтобы посчитаться с вами».
Холл неохотно отдал ему топор.
«Смотрите, не попадайтесь мне около моей поленницы», — грозился он. «Моя поленница — мой замок. Зарубите себе это на носу».
С денежной стороны все обстояло как нельзя лучше. Сексон и Билли даже откладывали деньги на будущее. Они не платили никаких налогов, жизнь обходилась им дешево, и у Билли было работы столько, сколько ему хотелось. Все члены веселой компании точно сговорились не давать ему гулять без дела. Работа была разная и случайная, но это ему было удобнее и позволяло приноравливать свое время ко времени Джима Хезарда. Они ежедневно занимались боксом и долго плавали во время прибоя. Кончив свою утреннюю работу, Хезард аукал из-за сосен, и чем бы Билли ни был занят, он все бросал и бежал на призыв. После купания они принимали душ в доме у Хезарда и массировали друг друга по всем правилам тренирующихся боксеров. Тогда только они были готовы к обеду. После обеда Хезард возвращался к письменному столу, а Билли — к работе на свежем воздухе. После, к вечеру, они нередко отправлялись на прогулку по горам. Оба они нуждались в постоянной тренировке. Хезард, 7 лет подряд занимавшийся футболом, отлично знал, какая ужасная смерть ожидает атлета, сразу прекращающего тренировку, и был вынужден продолжать поддерживать свои мускулы. Для него это было не только необходимостью. Он полюбил физические упражнения. Билли тоже их любил. Ему нравилось чувствовать свое тело гибким и сильным. Часто ранним утром с ружьем в руках он выходил на охоту с Холлом, учившим его стрелять. Холл ходил по лесам с тех пор, как носил еще коротенькие штанишки. Его острая наблюдательность, знание жизни и нравов диких зверей были для Билли откровением. Эта часть страны была слишком густо заселена, и крупных хищников в лесах не водилось. Но Билли все время снабжал Сексон белками, перепелками, кроликами, бекасами и дикими утками. Они скоро привыкли к местным блюдам, вроде дикой утки, поджаренной на калифорнийский манер, за 16 минут в горячей печке. Когда Билли привык к ружью и карабину, он начал горько сожалеть об упущенном на юге горном льве и оленях. Ко всем требованиям, которым должна была удовлетворять их будущая усадьба, он прибавил еще обилие дичи в окружающих лесах. Но не все было игрою в Кармеле. Та часть художнической колонии, какую Билли и Сексон знавали как теплую компанию, очень много работала. Некоторые из них работали регулярно, по утрам или по ночам.
Другие работали периодами, запоем, вроде дикого ирландского драматурга, который время от времени запирался на неделю, затем появлялся бледный и истомленный и веселился как безумный до следующего периода затворничества и работы. Бледный молодой отец семейства, похожий на Шелли, писавший для заработка водевили и приводивший в ужас театральных директоров и издателей своими трагедиями, написанными белыми стихами и циклами сонетов, прятался для работы в бетонной келье. Стены ее были шириною в 3 фута, и в них была проведена система труб, позволявшая ему, повернув рычаг, облить водой всякого назойливого посетителя, с какой бы стороны тот ни подошел к его убежищу. Но обычно каждый из них считался с тем, что другой занят. Они вторгались друг к другу, когда им вздумается, но если находили хозяина за работой, то шли дальше своим путем. Это правило применялось ко всем, кроме Марка Холла. Ему ведь не приходилось писать ради заработка. Чтобы спокойно работать и избежать посещений, он взбирался на какое-нибудь высокое дерево. Вся компания была очень демократична и единодушна. Она мало имела общего с остальным строгим и благопристойным населением Кармеля. Она составляла аристократию духа и издевалась над буржуазией. Буржуазия со своей стороны косо поглядывала на колонию. Табу распространялось и на Билли и Сексон. Билли держался своих и не искал работы в другом лагере. Ему ее и не предлагали. У Холла был открытый дом. Центром всего была большая комната с громадным очагом, диванами, книжными полками и столами, заваленными книгами и журналами. Здесь Сексон и Билли встречали такой же радушный прием, как и остальные члены компании, и чувствовали себя легко и просто, как дома. Здесь, когда замолкали бесконечные споры о самых разнообразных и неожиданных предметах, Билли играл в бридж и другие игры. Сексон, ставшая любимицей всех молодых женщин, шила с ними, учила их вышивать и, в свою очередь, училась у них новым рукоделием. Они не пробыли в Кармеле и недели, когда Билли робко обратился к Сексон.
«Знаешь, Сексон, ты себе и представить не можешь, как мне не хватает всех твоих красивых вещей. Отчего бы тебе не написать Тому, чтобы он их выслал? Когда мы отправимся в путь, мы ему пошлем их обратно». Сексон написала Тому, и весь тот день у нее ликовало сердце. Ее муж все еще был влюблен в нее, и в его глазах горели прежние огни, погасшие в кошмарные дни забастовки.
«Тут много хорошеньких мордочек, но, по-моему, ты лучше всех», — говорил Билли. А в другой раз: «Я тебя до смерти люблю, но если твоих вещей из Окленда не пришлют, будет чертовски печально».
У Холла и его жены были 2 верховые лошади, стоявшие в общих конюшнях. Билли, естественно, тянуло к этим конюшням. Они обслуживали всю местность и возили почту между Кармелем и Монтери. Владелец конюшни отдавал на прокат коляски и линейки для 9 человек. Вместе с экипажем полагался и кучер. В конюшнях часто не хватало кучера, и в таких случаях призывался на помощь Билли. Он был запасным кучером. Он получал $3 в день и не раз возил разные компании вдоль дороги 17 мили, по Кармельской долине и вниз по берегу к различным живописным утесам и бухтам.
«Здорово чванливая публика», — по большей части рассказывал он Сексон о своих пассажирах. «Все время мистер Робертс,
то, да мистер Робертс это, всякие китайские церемонии, чтобы я не забывал, что они считают себя более высокой породой, чем я. Видишь ли, они знают, что я им не слуга, а все же в их компанию не гожусь. Я кучер, нечто среднее между батраком и шофером. Уф, когда они едят, они дают мне мою порцию отдельно, либо после того, как они сами наедятся. Все не по-семейному, как с Холлой и его ребятами. А сегодняшняя компания, та просто-напросто не позаботилась о завтраке для меня. С этих пор уж, пожалуйста, давай мне с собой завтрак. Я ничем не хотел бы быть обязанным этим проклятым франтом. Тебе следовало бы видеть, как один из них пытался дать мне на чай. Я ничего не сказал. Я только поглядел на него так, словно он пустое место, и через минуту повернулся как бы случайно, а он так к месту и прирос от смущения. Несмотря на мелкие неприятности, Билли радовался этой работе. Ему нравилось держать в руках вожжи и вместо четверки тяжелых битюгов управлять четверкой рысаков и с ногою на тормозе огибать рискованные повороты на головокружительном крае горной дороги при испуганных криках женщин-пассажирок. А когда дело доходило до определения качеств лошади, лечения болезней или временных повреждений, то даже хозяин конюшен уступал место Билли. «Я бы мог во всякое время получить здесь постоянную работу», — хвастался он Сексон. «В деревне уйма работы для маломальски смышленого парня. Голову прозакладываю. Стоит мне сказать хозяину, что я требую $60 и готов работать у него все время, он так и ухватится за меня». Он уже не раз закидывал удочку. «Послушай, Сексон, знаешь ли ты, что твой благоверный научился новому ремеслу? Я теперь всюду мог бы получить место на почте, в любом месте. Ты знаешь, в Озерной области они впрягают в почтовые кареты шестерки. Если мы с тобой попадем туда, я подружусь с каким-нибудь кучером и попробую править шестеркой, а ты будешь сидеть со мной на козлах. То-то ловко будет». Билли мало интересовался спорами в большой комнате Холла. Называл их пережевыванием воздуха. Ему казалось, что это лишь потеря драгоценного времени, которое можно употребить на игру в педро, плавание или борьбу. Сексон, напротив, наслаждалась этими словопрениями. Она понимала далеко не все, и только время от времени улавливала новые для себя идеи. Но она не могла понять пессимизма, который овладевал этими людьми. Дикий ирландский драматург был подвержен приступам депрессии. Шелли, писавший водевили в своей бетонной келье, был хроническим пессимистом. Сент-Джон, молодой писатель, журналист, считал себя анархическим последователем Ницше. Художник Массон придерживался учения о вечном возвращении, которое могло довести человека до отчаяния. А Холл, такой веселый в обычное время, мог перещеголять их всех, когда пускался в рассуждения о космическом пафосе религии и бессмысленно животной любви к жизни. В такие минуты Сексон была подавлена печалью этих сынов искусства. Ей было непонятно, почему из всех людей на свете они были самыми беспомощными и заброшенными. Однажды вечером Холл внезапно повернулся к Билли, невнимательно следившему за разговором и уловившему только одно — им все на свете представлялось злом и ложью. «Эй вы, язычник, тупоумный упрямый бык, чудовище вечного кичливого здоровья и радости. Что вы об этом думаете? — спросил Холл.
— О, мне приходилось не сладко, — заговорил Билли со своей обычной медлительной манерой. — И у меня бывали тяжелые дни. Я участвовал в безнадежной забастовке, сидел без гроша в кармане, мне нечем было платить за помещение или за еду. Я избивал штрейкбрехеров, сам был избит и брошен в тюрьму за то, что свалял дурака. Если я вас верно понял, то выходит, что лучше быть жирной, ни о чем не думающей свиньей, откармливаемой для продажи, чем человеком, который готов себе голову разбить, чтобы узнать, как устроен мир и какой во всей этой истории смысл.
«Ну что ж, это ваша свинья очень хороша», — засмеялся Холл. «Ни возмущения, ни усилия, компромисс между нирваной и жизнью. Ни возмущения, ни усилия. Идеальное существование. Медуза, колышущаяся в тепловатых тихих водах в полуосвещенной глубине.
Но вы забываете обо всех хороших вещах, что есть в жизни», — возражал Билли.
«Назовите их», — последовал вызов.
Билли минуту помолчал. Ему жизнь казалась прекрасной. Ему хотелось обнять весь мир. Он, запинаясь вначале, начал говорить о том, что чувствовал.
«Если бы вам пришлось стоять на арене после 20 раундов и победить боксера, который ничем не хуже вас, вы бы поняли, что я хочу сказать». Джим Хезард и я знаем это чувство, когда плаваем во время прибоя и смеемся в лицо самым крупным валам, какие когда-либо разбивались о берег, и позже знаем его, когда выходим из-под душа. Оденешься, а вся кожа и мускулы словно шелк, и тело, и мускулы, и мысли — все так и играет.
Он остановился от неумения выразить свою мысль, рисовавшуюся ему как в тумане и являвшуюся в сущности лишь ощущениями, которые он вспоминал.
«Все тело как шелк. Что может быть лучше?» — неловко закончил он, чувствуя, что он не сумел высказать свою мысль и смущенный окружавшими его слушателями.
«Мы все это знаем», — возразил Холл. «Это все обман плоти. Затем на смену приходит ревматизм и диабет. Вино жизни опьяняет, но оно слишком скоро обращается в...
«Мочевую кислоту», — вставил дикий ирландский драматург. «Существует множество других прекрасных вещей», — продолжал Билли. Слова точно хлынули из него. «Начиная от сочного филе и прекрасного кофе, что приготовляет миссис Холл, да...»
Он замялся в нерешительности перед теми словами, что вертелись у него на языке, затем одним дыханием выпалил.
«Женщина, которую вы любите и которая любит вас! Поглядите на Сексон с укулеле на коленях! Вот где с нами не может равняться медуза в тепленькой водице или свинья, греющаяся на солнце!» Женщины встретили его слова громкими криками и аплодисментами. Билли, видимо, было мучительно неловко.
«А представьте себе, что вы потеряете гибкость и силу и начнете скрипеть, как ржавая тачка», — продолжал Холл. «Предположите хоть на минуту, что Сексон уйдет от вас к другому. Что тогда?»
Билли на миг задумался. «Полагаю, что тогда бы и я позавидовал тепленькой водице и медузе».
Он выпрямился и, бессознательно откинув назад плечи, провел рукой по вздувшимся бицепсам. Затем он снова взглянул на Сексон. «Но благодарение Богу, я еще сохранил силу в обеих руках и жену, дающую мне радость». Женщины снова зааплодировали, и миссис Холл воскликнула. «Поглядите на Сексон, она прекрасна! Сексон, что вы нам скажете о себе?»
«Скажу то, что на свете нет женщины счастливее меня», — сказала она прерывающимся голосом, — «и королевы более гордой, и что...» Она закончила свою мысль, ударив по струнам укулеле и запев: «Господь ведет его дурной дорогой, чтобы он ошибался и падал».
«Вы победили», — усмехнулся Холл, обращаясь к Билли.
«Ого, я право не знаю», — скромно ответил тот. «Вы столько читали, что знаете обо всем гораздо больше, чем я».
«Ого, предатель! Вы берете свои слова обратно!» — закричали женщины.
Билли набрался смелости и, успокоив их улыбкой, сказал: «Как бы там ни было, я предпочитаю быть самим собою, чем забить себе голову книгами. А что касается Сексон, то один ее поцелуй стоит больше, чем все библиотеки на свете».